Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут в эфире программа «Своя правда». Чем ближе 9 мая, тем больше дискуссий вокруг этой даты будет традиционно вестись. Ну и сегодня мы, пожалуй, начинаем. Дело в том, что в соцсетях возмутились продажей игрушечных ветеранов ко Дню Победы. О том, допустимо ли зарабатывание на памяти о Великой Отечественной войне. Сегодня с нами как раз и поспорят Аслан Рубаев, историк, политолог. Здравствуйте, Аслан.
Добрый день. Добрый
ну вечер. И мы ждем в нашей студии Семена Чарного, историка, журналиста, который вот-вот должен к нам подойти, пока с Асланом как раз и начнем. Как оцениваете, Аслан, вот происходящее?
Владимир, я в замешательстве. Я не знаю, честно сказать вам, как оценить, но внутренне, так сказать, душой я немножко против, конечно, такого, но разум подсказывает, что надо все-таки быть спокойней. Я вот не могу вам так сказать. Но вот запомнил очень хорошо, врезалась в память прошлогодняя история, когда я вошел в один из наших супермаркетов и увидел там военный стол. Водка с георгиевской ленточкой, тушенка, лук, морковь, такой набор. Вот это, конечно, уже пошлятина, да? Купите товары, набор, значит, который был там во время Великой Отечественной войны, но уже вот, эти, вот этот маркетинговый ход, я уже не понимаю, вот что уже есть норма, что хорошо, что плохо. То есть нас заставляют как будто бы вот жить в этой обстановке, не зная, что есть хорошо, что плохо. Вот почему это, я вот задаюсь вопросом, но у меня нет на это ответа. Может быть, те, кто считают это нормой, те, кто создают эти игрушки, может, я не знаю, но я бы...
Так, давайте по пункту. Просто пока нет вашего оппонента, Аслан, буду вашим оппонентом я. Что плохого в коммерциализации праздника, если считается, что память о Великой Отечественной войне важна, если считается, что об этом должны помнить не только те, кто видели вживую ветеранов и слышали их рассказы, но и их дети, а еще желательно и внуки, и правнуки, то вот здесь неизбежно необходимо создавать некий миф о Великой Отечественной войне, в хорошем смысле, миф о Великой Победе, для того, чтобы это вот в качестве мифа уже кочевало из поколения в поколение и так и оставалось. Для этого неизбежно нужны а. символы, и б. Неизбежна определенная коммерциализация, когда эти символы, да, будут, видимо, где-то попадаться на прилавках уже для того, чтобы люди на этом зарабатывали деньги. Что в этом плохого?
Наверное, сами символы должны быть, соответствовать должны. Ну, например, ничего плохого нет, но просто чтобы дети помнили о подвигах наших граждан там, Великой Отечественной войны и своих дедов, прадедов, скорее всего, уже прадедов, как я понимаю. Но это должно быть на уровне семьи, наверное, рассказы. Я на уровне своей семьи знал, что происходило как-то. Вот генетически, я не знаю, ну, как-то вот так это произошло. Да и к тому же есть сегодня огромное количество, ну, интернет, например, да, ну, выпустите красивые книжки, если хотите коммерциализации привестись. Красивую, хорошую книжку. Берем Второй мировой войны. Давайте мы соберем...
Вот нужно ли здесь ограничить? Я не очень понимаю. Давайте вот книжки можно, без всякой пошлятины, а игрушки нельзя.
Главное, что было. Нет, я не сказал, что нельзя. Я не знаю.
Пошлятина — это вот всегда субъективно. Пошлятина — это как споры об искусстве. Что считать искусством, а что нет. Что красиво, а что нет.
Владимир, нас ведь заставляют жить в этой обстановке. Чтобы мы запутались, наверное. Я не знаю, заставляют деньги, заставляют маркетологи, заставляют те, кто хотят на этом заработать, чтобы вот мы жили, и мы совершенно потерялись уже.
Они не заставляют, они предлагают.
Ну да.
Не
ну...
нравится, не берите, Аслан, а проходите мимо. В конце концов, ну... можете хмыкнуть, улыбнуться или возмутиться, да и пойти дальше.
Я честно сказать, я не знаю. Я бы, знаете, что сделал? Я бы спросил у ветеранов, нравится ли им это. у тех, кто живы.
Еще да? спросим, у нас во второй части, безусловно, да, будут слушатели.
Довольны ли они вот так, вот так вот, чтобы это все происходило? Я не знаю, но вот мне сегодня на ум пришло то, что вот в 90-х у нас на прилавках стояли бойцы СС, да, продавались такие игрушки. Сегодня у нас, мы как будто, правда, вот из крайности в крайность. Мы не можем разобраться, у нас действительно нет истории нормальной, да, вот. А уж тем более истории Второй мировой войны, мы как-то вот ее брезгуем.
Что она ли? Есть, но она прежде всего для историков, которые серьезно в этом вопросе пытаются разбираться, которые не возмущаются, когда изучают форму СС, когда пытаются понять, чем они были вооружены. Они просто это изучают как некий предмет, вот все.
Ну вот, Владимир, согласитесь ведь, то, что мы... Вот сегодня утром я наткнулся в Инстаграме на видео, где запрещали знамя Победы и портрет Сталина на шествии. Вот почему это делается?
Я, да, честно говоря, пока не понимаю, о чем вы говорите, где это запрещали и под
каким
соусом.
Это было вроде бы за Уралом где-то там. И была демонстрация, посвященная тоже... Ну, что-то типа бессмертного полка, и люди хотели прийти со Сталином и с красным знаменем. Сказали, что это не должно, это не в уставе, короче говоря, нельзя, запрещаем вам ходить вот с символикой Знамя Победы и с вождем, со Сталином. Это в России, это
сложно
не в Украине.
Понять. Мне, как либеральному консерватору, вот подобные запреты понять сложно.
Но... Мне тоже непонятно. Мне непонятно, почему мы, с одной стороны, ругаем Украину за то, что она демонтирует вот советское наследство.
А с другой стороны, начинаем ругать себя за то, что, наоборот, пытаемся это популяризировать всякими возможными способами, даже делая игрушки, мягкие игрушки. Довольно симпатично. Вы, кстати, видели фотографию?
Да, да, мне прислали, я видел.
И вы...
На неваляшку.
Да, вы бы возмутились, увидев это?
Нет, не возмутился бы, я просто я не знаю, правда, как к этому относиться. Но что-то мне подсказывает, что мы перегибаем где-то.
Пересолили?
Да, да, наверное, потому что, опять же, я очень хорошо воспринял вот эту акцию «Бессмертный полк». Мне она понравилась, мне она нравилась, но теперь я на нее не буду ходить. Мне уже это не нравится. Мне не нравится, что государство опошлило все это. Оно довело это до такого маразма. У нас появилось слово «победобесие». Ну зачем мы это делаем? Я вот понять не могу. Я, конечно, прекрасно понимаю, что вот у нас вот в русской традиции так сложилось, что государство всегда...
Для того, чтобы хотя бы в форме мифа памяти о Великой Отечественной войне существовало. Потому что мы неизбежно живем, да, теми самыми мифами. Кто помнит?
Мифы
кто
в истории отмирают, кстати говоря. Владимир, давайте. Вы же историк. Ну, смотрите, да, Грецию создал не Геродот, да, историк, Грецию создал Гомер, да, потому что все, что в основу греческого самосознания легли вот, легли труды Гомера, да, и мы знаем...
Да, но нет, я бы вот здесь поспорил ровно потому, что мы знаем историю Древней Греции прежде всего благодаря Геродоту. Поэтому можно сказать, что Древнюю Грецию создал Геродот.
Хорошо, ладно. Вот но здесь, мы, да. мы знаем в большой степени нашей, да, о Второй мировой войне, особенно школьники. Вот я перед тем, как приехать к вам, я вел факультатив. Немножко думал, что опоздаю. У 11-классников. Мы разговаривали о многом. Об истории, в частности, о политике больше. И они знают о войне 1812 года не по... историческим запискам,
конечно.
А по Лермонтову Бородино, к сожалению, или по «Войне и мир».
Или к счастью.
Вот как мы можем, вот когда вот через литературу, через некие мифы, но они все равно будут отмирать, это не жизнеспособно, а факты, они останутся, ну, как бы то ни было, историки над этим
кто
работают.
Кто знает факты ледового побоища? Сколько там было с одной стороны, сколько было с другой стороны? Об этом дискуссии ведутся до сих пор. То ли там было несколько десятков, то ли пара сотен бойцов на Чудском озере. Но все знают миф о великом ледовом побоище, в ходе которого Александр Невский показал этим, значит, захватчикам, чего стоит к нам с мечом прийти. Опять же, фраза из фильма. Вот еще один миф.
Иду на «вы».
Иду на «вы» — это уже из историографии. Это уже, это Святослав.
Да.
Ну, вот здесь я просто намекаю, что мы живем мифами. Мы знаем о ледовом побоище благодаря Эйзенштейну, благодаря тому, что там описали наши
я
предки когда-то
давно.
Я,
говорил, да. Ну, об этом я и говорю. Вы со мной согласитесь. Но, Владимир, согласитесь еще раз со мной в том, что ледовое побоище... в историческом пространстве, оно в разы дальше, чем Великая Отечественная война, да, и поэтому мы еще можем застать тех людей, которые были там, да. Симонов Константин когда-то предлагал собирать, пока все живы, воспоминания.
Я знаю людей, которые собирали воспоминания фронтовиков,
мы сейчас
записывали
этим занимаемся
на видео,
каждый
да?
год перед 9 маем. Действительно, мне кажется, что это почему-то не дает должного результата немножечко. Но вот я бы, что я заметил, у нас государство всегда обладало монополией на историю, да? Вспомните...
Так было и так будет.
Ну вот, с чего, допустим, начинает Герцен «Полярную звезду» в эмиграции, да? Он начинает с рассекречивания документов о том, как было, что такое были дворцовые перевороты, там, декабристы и прочее. Вот как мы к этому подошли. Но я думаю, что он говорил то, что было тайной. А вот сегодня, может быть, так же было и, кстати, в советское время, советское государство тоже пользовалось монополией на власть. Но вот когда в 19 веке возникли споры вокруг Чадаевского письма, вспомните, что Бенкендорф сказал, да, по этому поводу. Он сказал, что прошлое России, оно удивительно. Будущее России, настоящее его прекрасно, а будущее там России, оно невообразимо просто даже для самого там фантазера, оно не умещается в голове у более там не вмещает, короче, человеческое воображение то, что он сказал. И вот сегодня, мне кажется, вот сегодня, именно сегодня, мы подошли к такому моменту, когда история отдана историкам. Мы сегодня можем, правда, историков допускают к архивам, дали больше свободы к этому изучению, но даже это не помогает, не объединяет почему-то, потому что есть либеральные историки, совсем либерально-западно ориентированные, которые
Здесь тоже ничего не меняется. Историки имеют свои политические взгляды, да, они по-разному воспитаны, они будут находить те факты, которые удобны им. Научные дискуссии несколько отличаются от тех дискуссий, которые мы, например, ведем в нашем эфире. Поэтому, там свои битвы, у нас свои, но ключевое, вот все-таки, если мы берем, например, наш радиоэфир, мы работаем для широкой аудитории. Это в какой-то степени шоу, это в какой-то степени такая развлекаловка для наших слушателей, да? Ну, и часть... И, скажем так, наша история, ее поверхностный слой, это тоже развлекаловка для широкой аудитории. Это вот те самые мифы, которые пытаются где-то подшлифовать, подрихтовать, сделать более удобными и таким образом оставить в памяти потомков. Вот что происходит. Просто я не понимаю, почему вот это должно вызывать какое-то возмущение. Правда, пересолили, хорошо, не ходите. Если станет меньше людей, например, в бессмертном полку, значит, акция изживет себя. Если,
этого люди, не нужно сделать,
люди, чтобы она изжила себя. Как?
Это будет плохо.
Принуждать?
Не принуждать.
Дресс-код просто... вводить?
Вот я всегда говорю так, Владимир, не знаю, дресс-код, не дресс-код, я всегда говорю так, что нашего государства, там, где оно должно быть, мы никогда не наблюдаем. А там, где оно есть, оно пытается еще больше себя нам навязать. Но для чего это нужно? Где-то действительно хочется, чтобы государство...
Потому что государство озаботилось мифом о Великой Отечественной войне.
А почему?
Да потому что государство считает, что это может скрепой для нашего общества победы в этой войне.
Да. Какой-то очень умный человек сказал, по-моему, это был Салтыков-Щедрин, он сказал, что если в стране слишком часто говорят о патриотизме, значит, кто-то проворовался. Но то, что у нас проворовались, это очевидно. Зачем
кто-то на этом заколачивает политический капитал. Что удивительного? Да, такое происходит. Мы можем сказать: негодяи! Перестаньте.
Это получается, вообще ничего святого нет. Уже готовы прикрываться победой, ветеранами, бедными людьми, которых очень нелегкая судьба, которым опять, вот я читаю, обещают, повышают пенсию, даже до 10 тысяч не могут набрать. 9 тысяч там с копеек. 9 800, господи. Смешно. Общая пенсия ветерана сегодня составляет, по-моему, 33 тысячи рублей.
Это же стыдно. Оставить святым то, что ваши дети, Аслан, могут познать только из книжек.
Детей.
ваши дети, которые еще будут, ну, могут познать только из книжек. Вот как эту сакральность сохранить? Как здесь без вмешательства государства обойтись? Не знаю.
Сохранить надо, просто не опошляя, я думаю. Вот тогда мы сохраним.
Это Аслан Рубаев, историк-политолог. К нам присоединяется Семен Чарный, историк, журналист. Здравствуйте, Семен.
Здравствуйте.
А, видели эту игрушку?
Нет, не приходил, вот только слышал.
Слышали?
Да.
Это мягкая игрушка в форме солдата времен Великой Отечественной войны. В усах солдат у нас. Кто-то увидел в нем ветерана, кто-то увидел просто престарелого солдата, но так или иначе это вызвало возмущение. У вас подобного рода игрушки, попытка коммерциализировать память о Великой Отечественной войне вызывает какое-то возмущение или нет?
Ну, смотрите, с одной стороны, конечно, есть подвиг народа, который эту войну выиграл, да. С другой, да, к сожалению или к счастью, у нас есть такой элемент коммерциализации. И, конечно, желательно смотреть, чтобы этот элемент не вылился в какую-то прямую насмешку над людьми. Но в данном случае надо смотреть игрушку. То есть, не видя ее, нельзя сказать, это насмешка или это, я бы сказал так, неудачная попытка патриотизма. То есть, чтобы уже и совсем маленькие дети знали, как все-таки выглядят наши солдаты. Так что, может быть, в довольно широком диапазоне. Неудачная попытка патриотизма до действительно попытки как-то посмеяться. Я, скорее всего, считаю, что это была не попытка посмеяться. У нас все-таки коммерсанты обычно люди с мозгами и.
Ну, не всегда.
Ну, в большинстве своем все же. Вот. И скорее была просто такая неудачная попытка сделать, поскольку сейчас, опять же, 9 мая впереди, будет некоторый, я так понимаю, спрос на игрушки, связанные с войной, с победой. Вот была бы некоторая попытка, сказать, прибиться к этому бренду.
Показываю фотографию куклы, которая как раз и породила дискуссию. Что скажете?
Я бы не сказал, что насмешка. Ну, для куклы это вполне, в общем-то, нормально. Если учитывать, на какие возраста это предназначено, надо все-таки понимать, что на каждый возраст
то, что
свое отображение.
Память о Великой Отечественной войне коммерциализируется, то, что на этом зарабатывают, то, что это становится предметом для торга, если хотите. Насколько это плохо, хорошо или вообще нейтрально к этому относиться?
Ну, скорее нейтрально. Предположим, вот есть музей войны, есть музей на Поклонной горе, замечательно, есть другие музеи, но, грубо говоря, там продаются какие-то сувениры, правильно? Там вот я просто не знаю, там бесплатный вход или там берутся деньги за билет. Просто, честно, был там несколько лет назад последний раз, и с тех пор уже...
Насколько помню, берутся деньги за билет.
Вот,
понимаете, ну, если вы не школьник.
Это же тоже та же коммерциализация, когда вы приходите, платите, музеям же надо как-то выживать. Вот, то есть, в принципе, это более-менее закономерный процесс, просто не надо, так сказать, допускать каких-то перехлёстов, когда это уже доходит до каких-то...
До маразма.
Издевательства, до маразма. Как-то так.
Аслан?
Нет, ну я согласен, я не нахожу, я просто, знаете, о чем еще подумал, вот, ну вот эта игрушка, да, которая похожа на неваляшку, но будет ребенок ее тащить в коляске, да, он упадет в лужу, он испачкается, он будет грязным, этот солдат, или, например, георгиевские ленточки, которые на внешних зеркалах автомобиля, на ручках, они просто, ну, в таком состоянии страшном, они грязные, грязнючие, это отношение патриота к этому, я, ну, только правда, как однажды Андрей Вадимович Макаревич сказал, еще в туалете на лампочке не хватает этого, ну, это настолько этого много, и настолько это, ну, вот, почему мы, мне кажется, иногда, правда, народ крайностей, мы не можем вот спокойно жить, спокойно относиться к вещам, спокойно. Вот у нас не получается. Даже из какой-то игрушки мы подняли шум, и сейчас вот здесь собрались, разговариваем. Я просто думаю, что государство должно не разжигать информационным поводом вот такие моменты, а создавать, хотя тоже создает, правда ведь создает, у нас очень много выездных для детей этих экскурсий, где прям они участвуют в раскопках и так далее. Но я просто не понимаю, что еще нужно сделать. Скорее всего, это может вот современный век гаджетов и прочего уже влиять начинает, я не знаю.
Это Аслан Рубаев, Семен, к вам обращаюсь. Просто Аслан начал с того, что есть четкое ощущение, что государство российское вообще все мы как-то вот с памятью о Великой Отечественной войне, о Дне Победы пересолили. Есть такое ощущение или нет?
Ну, иногда бывает, когда все идет из каждого утюга. Вот. Но тут, опять же, не очень понятно, где где нужно остановиться, где провести черту. Потому что попробуешь ее начать проводить, опять же, окажешься обвинен в том, что вот не чтишь память победы, не чтишь ветеранов и так далее. Вот, просто сейчас, на данный момент, победа – это, ну, я бы сказал так, это основное историческое событие 20 века для современной России. Потому что не 17-й год, непонятное дело, 91-й год.
Можно, на это не тянут. Можно ли без вот этого пересаливания, без того, чтобы это звучало из каждого утюга, ну, как-то оставить этот день по-настоящему праздничным, оставить этот день, как уже это некий миф в позитивном понимании этого слова, для наших потомков?
Можно, почему нет? В принципе, он уже есть, вот тот же самый бессмертный полк, который начинался как абсолютно низовое движение. Это вот та же самая память о войне, когда люди сами выходят, вспоминают. Это все есть, это сохраняется в семьях. Сейчас же не та ситуация, что люди об этом забывают.
Ну, Аслан уже не пойдет в бессмертном полку, потому что, по его мнению, здесь государство опять влезло своими грязными лопищами, и этот день несколько испортило.
Ну, это уже другой вопрос. Вы спросили, может ли сохраниться? Может, конечно, потому что это сохранится в массовой памяти.
Но это тоже благодаря государству все произошло.
Нет. Потому что бессмертный полк... Это на уровне семьи.
На низовом уровне, да, стартовал бессмертный полк. Но потом государство стало тоже в этом участвовать, помогать, по сути, гражданам собираться.
Мне
пожалуйста, Путин по Тверской периодически ходит туда-сюда.
Мне кажется, у власти чудовищно низкий рейтинг. Чудовищные неудачи перед гражданами нашими. И вот победа, День Победы, вот 9 мая, да, это сейчас является одним днем, только одним единственным днем, когда можно сплотить общество. И даже там находят моменты, как их разъединить. Когда Ники Гозман пару лет назад в эфире радиостанции одной заявил о том, что вообще надо было к чертовой матери там сдать блокадный Ленинград, но это же бессовестно, например. Или когда мы, недавно опять, да, я не могу на это спокойно, извините, я скажу об этом, да, потому что не могу об этом не сказать. 12 апреля, день космонавтики. Я включаю телевизор, первые 4 кнопки, мне рассказывают о выдающемся талантах Аллы Борисовны Пугачевой. Ну, мы включаем телевизор, телевидение наше ничего не говорит о подвиге Гагарина. Зато у нас символ гниения,
деградации говорить...
страны Алла Борисовна Пугачева на всех каналах.
Как спасибо, только телевидение начинает говорить про День Победы на протяжении всех майских праздников, вы тут же говорите, что пересаливает государство.
Нет, я сказал, что пересаливает оно. Нет. Тем, что у нас очень... Ну, во-первых, до, я же вам сразу сказал, что в самом начале программы, что когда акция «Бессмертный полк» начиналась, и вообще у нас хорошие фильмы показывают перед 9 мая, «Освобождение», там цикл фильмов таких, исторические фильмы, современные фильмы, они хорошие. Но потом это стало превращаться в непонятно что. Стали звать клоунов, актеров в различные программы, им дают слово, они говорят, что русские это свиньи, что лучше победил Гитлер. И это все в канун 9 мая. Это же кто-то делает, но это же делает государство. Первый канал, это же не мы с вами, это государство. Для чего, спрашивается?
Это в том числе и мы с нами.
Это не я туда не хожу.
Это Аслан Рубаев, историк-политолог, и Семен Чарный с нами, историк-журналист. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и будем подключать аудиторию.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Своя правда», с нами Аслан Рубаев, историк-политолог, и Семен Чарный, историк-журналист. Говорим о памяти Великой Отечественной войне, сейчас будем подключать аудиторию, оттолкнулись от истории с появлением игрушки то ли ветерана, то ли солдата в форме времен Великой Отечественной войны, у кого-то это вызвало возмущение, кто-то не видит в этом ничего страшного. Ну, сейчас уже напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. И работает наш телеграм, говорит МСК, бот. Начнем с телефонного звонка, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Нет, отключился, тогда вас выслушаем, секунду. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Ростислав. Я хочу спросить про другой пример использования наших чувств ко Дню Победы. Вот Лукашенко 25 лет требовал все дать, что ему надо. Говоря,
ведь наши... Ростислав, не та тема. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, тема такая животоприющая. Это Дима Борода. Вы знаете, я вот смотрел «Участник», Там мало что написано о Великой Отечественной войне. Там мало что написано вообще о других войнах. По поводу георгиевской ленты, да, знаете, очень как-то некрасиво, когда она валяется везде, то есть ее всем раздают, и она просто разлетается в помойках везде, то есть уже нет такой святости ни к чему. И вот по поводу, также и к фильму, знаете, вот снимают кино, и вообще не о войне. То есть последний фильм, который смотрел, «28 панфиловцев», это единственный фильм, который действительно показал сражение. А все остальное как-то опускается полностью. То есть, ну, ни фильмы снять, ничего. То есть коммерциализация идет как-то очень странно. Вот сказано было...
Т-34, пожалуйста. Т-34.
Ну, вот еще вот этот фильм неплох. Но опять-таки, это уже ремейк, а «28 панфиловцев», насколько я знаю, этот фильм был снят вот как бы не по ремейку.
Хорошо, то есть, с одной стороны, коммерциализация идет, а с другой стороны, то, как она идет, это вас не устраивает.
Да, вот, знаете, все это идет вот таким вот главом, то есть сначала где-то влезает, да, государство, пытается что-то там показать, при этом очень смотрится. А вот, как говорится, вот чтобы память хотя бы тех, кто еще остался живых, у нас как-то опускает по поводу этого, и все это превращается в какое-то вот мракобесие.
Ну, спасибо, вот. Принимается, Семен.
Ну, смотрите, по поводу того, много или мало, это немножко напоминает стенание учителей-предметников в школе, каждый из которых свято уверен, что именно его предмет урезан и нужно давать больше. Понимаете, ну, сколько больше? При нынешних технологиях человек сам может, если ему надо, можно выбрать интересующий фильм в, так сказать, видеобиблиотеках, можно выбрать интересующую книгу. Тут же зависит от людского желания. В принципе, за десятилетия было снято, написано, наговорено, не знаю, там, нарисовано, отлито в металле, высечено из камня. Достаточно того, чтобы, если человек хочет помнить, он может увидеть. Увидеть, услышать, прочесть, не знаю, там, осознать.
Это Семен Чарный, Аслан.
Вы знаете, что из 28 школьников 11 класса 20 не знают, куда им идти, они не определяются, они не смогли определиться, доучившись до 11 класса. Я считаю, что вы во всем правы, конечно, но немножечко, чуть-чуть я бы вас подправил, если вы позволите, в том плане, что 4 часа нам дается в школьной программе на изучение Второй мировой и Великой Отечественной войны, это катастрофически мало, а плюс ко всему еще надо добавить некомпетентность преподавателя. И тогда это ноль. Ноль без палочки. Это ничего.
Это зависит от того, сколько дать, посвящать этому год?
Я не думаю, что год, просто должен быть хороший специалист и человек, который приведет тебя к этому, и все. Вот тогда получится.
Это относится к любому предмету. Тут любой предмет, если будет человек, который может тебя зажечь и привести, он тебя зажжет, приведет, и ты будешь действительно изучать его глубоко. Если нет, можно дать на изучение войны, хоть там уделить месяц из всего учебного года, это не приведет ни к чему. Люди, так сказать, прочтут механически про сражения, которые были, про героизм и так далее, а в памяти ничего не останется.
А может, заинтересует, и останется.
Ну вот, а может, заинтересует как раз те самые коммерческие продукты, включая художественные фильмы.
Да, коммерческие. Слушайте, ну, у нас сейчас огромное количество даже частных вузов, которые учат маркетологов, менеджеров. Ну сколько их уже должно быть у нас? Почему нету какого-то ограничения? Одни сплошняком юристы.
Я про другое. Тот же самый человек, которому всего 4 часа истории в школе уделили Второй мировой Великой Отечественной войне, посмотрит 28 панфиловцев, погрузится в ту самую дискуссию вокруг «был подвиг, не было подвига», ну и так или иначе, пожалуйста, от мифа пойдет куда-то дальше.
Он может посмотреть, зайдя в магазин, увидеть вот этот стол, набор ветерана, как он там, по-моему, назывался, и его еще хуже, знаете...
И захочет узнать, о чем на самом деле
питались ветераны. Нет, не захочет. Если здравомыслящий парень, его просто, или девушка, я не знаю, его просто перевернет и все его мировоззрение. Знаете, сегодня мне очень понравилось. Очень умные, у нас на самом деле очень умные школьники. Вот сегодня я только от них сразу к вам приехал. Мне хочется хорошие и серьезные вопросы. И эти школьники – это очень, я бы сказал, проблемный электорат для власти. Они власть не поддерживают, они все понимают, что происходит, им все не нравится напрочь. Мы говорили сегодня об истории. Они говорят, а как нам изучать историю, которая переписана, ну, в миллионы раз? В мире мы не хотим, у них нет желания изучать историю, у них нет доверия к власти, они очень-очень неоднозначно относятся к 9 мая, это наше поколение.
Все из-за того, что пересолили?
Все из-за того, что пересолили, конечно. Это воспринимается сейчас именно так, среди молодежи. Это от того, что государство слишком много во всем, оно уже лезет в постель.
Семен?
Ну, в принципе, у нас один раз была такая ситуация в конце 80-х, когда тоже все общество было перекормлено вот этой парадной войной, и именно тогда, к сожалению, были вот эти пресловутые разговоры про баварское пиво, что проиграли бы, пили бы баварское пиво. Вот, к сожалению, это...
Они могут вернуться из-за этого.
Ну, к сожалению, это обратная сторона той ситуации, когда происходит перекармливание... военно-героическими, я бы так сказал, сюжетами. Потому что, увы, война – это не только героизм, хотя во многом героизм тоже. Это, к сожалению, это еще и...
Власовщина.
Это не только власовщина, это и грязь, это холод с болезнями, это коллаборационизм, который был в достаточно большом масштабе Власов, просто наиболее известный его представитель здесь, а коллаборационистов было много разных видов, и ловить их пришлось потом довольно долго.
7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, военнослужащий, 68 лет. Смотрите, что в этом деле не хватает? Не хватает человеченки. Вот в 73-м году я был под Харьковом, там, где вот мололи нам ребра, немцам ребра. Был в деревеньке, общался с ветеранами, понимаете? Мужики были еще, ну, коренные, здоровые. И вот водили из дома к дому, никаких там этих парадов не было. Просто люди рассказывали то, что было. Сейчас прошло время, понимаете, и сейчас мы живем, где живем, делаем то, что делаем. Вот, так что я думаю, что по-другому сейчас нельзя, наверное.
Вот. Хорошо, принимается, по-другому нельзя, Аслан.
Не знаю, что сказать. Ну, как по-другому нельзя? Конечно, можно, просто я думаю, что... Вот тоже нельзя сказать, что государство должно этим заниматься, да? Но почему-то у нас изначально мы как бы бросили наших абитуриентов, людей, которые закончат вуз, то есть закончат школу еще и не поступят в вуз, они реально брошены. Государство их бросило в объятия ЕГЭ, кстати, нормальной системы, довольно, ну, неплохой. Я не выступаю против ЕГЭ никогда. Мне кажется, это единственное наше достижение современной России, и все, наверное, больше нет ничего, кроме ЕГЭ, и то мы его слезали с Запада. Поэтому как мы можем, на кого мы можем опирать, кому мы можем передать эти знания, если... Ну, я вот открывал недавно ЕГЭ по...
Кому,
по...
в какой форме, здесь масса вопросов.
Да, как сохранить. Ну, в советское время, да, и ветераны были, конечно, моложе в советское время, да, и никто особо...
Ну, об этом слушатель говорил, потому что да. Вот тех уже крепких мужиков, которые могли бы рассказывать, ну, их практически не осталось.
Ну, и тогда и потребности особо, мне кажется, в этом не было. Была определенная такая версия, одна истории Великой Отечественной войны, и все, и другой не было. И было как-то все равномерно и вроде бы спокойно. А сейчас у нас масса версий. У нас сейчас невозможно понять, чему мы можем верить, чему нет.
Так почему вы против той версии истории, которую насаждает государство, как вы говорите?
Я не против. Я просто не знаю действительно, что государство хочет, прикрываясь 9 мая ветеранами. Я не понимаю, чего оно хочет, если оно точно не за людей, а против. Это показывают его последние реформы. То есть государство говорит одно, на деле делает другое, влезло, как вы говорите, грязными ручищами в праздник 9 мая и его испоганило. Ну вот как мы можем? О чем мы можем говорить? Слушай, президент постоит, покажет эту технику, которая, наверное, уже там где-нибудь за ГУМом вся ломается, ее клеем склеивают, наверное, как я понял. Или это был чехол на обычный танк в виде арматы. Я вообще не понимаю, что это было. У нас о какой военной мощи мы можем говорить, когда у нас, допустим, только один авианосец, адмирал Кузнецов, коптит который. Но мы кого собираемся напугать? Меня недавно вез таксист, который мне, знаете, что сказал? Да мы вот этих хохлов там перережем всех на раз-два, они неблагодарны, они нам обязаны. Потом он перешел к прибалтам, вот их шпроты жрем только мы, когда пьем, вот сейчас мы перестанем их покупать, они все там от голода умрут. А что, американцы-то воевать не умеют, им разбомби биотуалет, забери их провизию, и все, все загнутся. Ну, слушайте, вот такие разговоры у нас сегодня ведутся. Эти разговоры превращают наше население в быдло, к сожалению. А я очень не хочу, чтобы наше население было быдлом.
Такие разговоры были люди, всегда, это называется умные. Квасной патриотизм, ничего нового
это здесь махров, не придумано. Махровщина, это гадость, это не патриотизм. Патриотизм — это когда мы будем говорить о выдающихся деятелей культуры, искусства, историков, авиации наших деятелей. Вот о них давайте будем говорить, о наших инженеров и разработчиков, которые дали миру все технологии. А мы говорим только чуть-чуть, и тогда, когда это угодно власти, и в такой ужасной форме, что просто не хочется это слушать, хочется убежать куда-нибудь.
Это Аслан Рубаев, Семен Чарный.
Ну, что касается памяти, тут, в принципе, ничего особенно изобретать не надо. Уже все уже придумано. Все уже придумано. Есть, с этой проблемой столкнулись со временем на Западе, когда стал вопрос о том, как увековечить память о Холокосте. Возник фонд Спилберга, который потратил приличное время и приличные деньги на сбор огромного количества интервью. Сейчас они потихонечку выставляются, свободный доступ. И вот там вот та самая устная память. Это вполне делается и здесь, при том же мемориал. Вот есть у него такой замечательный конкурс «Человек в истории, 20 век». Вот, и как раз в рамках этого конкурса происходит то, до чего профессиональные историки не доберутся, к сожалению, никогда. Это происходит, так сказать, подъем, привлечение воспоминаний, устных воспоминаний людей, в том числе военных, война – это одна из основных конкурсных тем, вот, устные воспоминания, семейные архивы, архивы всякого низового уровня, там, какие-нибудь сельсоветы, маленькие городки и так далее. Профессиональные историки до этого не доберутся, ну, еще лет 50 как минимум.
Тогда
уже будет поздно. Понимаете, РВИО при всех его, так сказать, подвиг, заслугах и всем прочим, значит, понимаете, это же не спрут с миллионом человек. Это ведь нужно идти вот так вот, прочесывая все семьи и
расспрашивая. Они работают очень эффективно.
Расспрашивая людей.
Очень-очень эффективно. Я бы, на самом деле, на мемориал не стал ссылаться,
вот,
сплошная фальсификация. Только фальсификация, они видят по-своему.
Между прочим, заметьте, этот конкурс, это не то, что мемориальцы пишут. Это то, что пишут школьники.
Ну да.
Сказать, по воспоминаниям. Никаких корректив там не приводится. Мне доводилось часть работы, я там в том числе экспертом сидел, смотрел. Там были самые разные взгляды, надо сказать. И просталинские, и антисталинские, и равнодушные. В общем, там всяко было. И никакого влияния на то взглядов, на то, пройдет работа или нет, вопрос был ровно в одном. Насколько работа хорошо написана? Хорошо написано, прошу. Вот. Это вопрос сохранения памяти. Так что сохранить память можно.
Я думаю, на уровне семьи.
Нет, почему? Вот при создании таких вот фондов...
Так же забудется, вот того, как и в школе.
Выйдут того, и фонд забудут. Спилберга, вот. Это так. Если сохранять. Если... Ну, а что еще делать? Понимаете, если внедрять... Просто предельно, что у нас была такая вот военная память, ну вот государство внедряет свою версию. То, что называется, около 9 мая, всех утюгов. И что?
Василий Орлов пишет. У меня бабушке 84 года, как раз сегодня. Она дитя войны, была в эвакуации, у нее одно военное воспоминание о бомбежке эшелона. Мы сейчас уже забываем войну, это нормально. Мы не живем же воспоминанием о 1812 году или о Куликовской битве. Семен?
Не живем, правильно, но времени прошло много. Общество 19 века жило воспоминаниями о войне 12-го года.
Я вопроса никогда не слышал, потому что историческая память вообще-то имеет свойство наслаиваться. Мы не говорим и о Первой мировой войне, потому что случился более страшный катаклизм, как Вторая мировая война, правильно? Но просто надо понимать чуть-чуть. Давайте мы будем, наверное, еще войны неандертальцев вспоминать.
Ну, потрясающе. Но мы их не знаем.
Маразм просто, да.
Вот. Нет, глупейший
вопрос, потому что человеку надо...
Нет, на самом деле просто постепенно, конечно, будет отходить чуть вдаль.
Выбесил прям.
Это будет отходить чуть вдаль, потому что, ну, время проходит, уходят поколения, но все равно это будет оставаться, я надеюсь, самым значительным военным событием.
Даже Отечественная война 1912 года была страшной.
Потому что следующее, ну, если вы знаете известное высказывание Эйнштейна про Четвертую мировую войну.
Камнями и палками.
Да-да-да.
7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, Володь.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Деревенский парень.
Да, деревенский
парень. Вот я хочу гостям вопрос задать. Вот скажите, вот у меня дед погиб. И вот скажите, вот сейчас бы, если бы он встал бы, и чему бы он больше был бы рад? то, чтобы я жил, и пенсия у меня была бы хорошая, там, ну, все-все, не буду перечислять. Либо устраивать тусовку, вот, да, как мы устраиваем, может, это не то слово, но мне кажется, вот устраиваем тусовку, да, вот деда я своего понесу, а домой я приду и начну материться, да, в хорошем смысле этого слова, что вот это плохо, вот это плохо. За это он воевал, ответьте мне, пожалуйста.
А деревенский парень, можно встречный вопрос?
Да.
А как полагаете, хотел бы ваш дед, чтобы его подвиг помнили?
Дед, я его буду помнить. Я свой, у меня дед мой ушел, у меня отец родился, когда отец мой умер. То есть 11 детей оставил и ушел.
Ну, я задал вопрос. Вы полагаете, он бы хотел, чтобы его подвиг помнили и вспоминали?
Я хочу, чтобы я это помнил. Мои дети это помнили, мои внуки это помнили. А я не буду это на показ. Я хочу, чтобы мои дети, мои внуки никого не проклинали, а жили, получали достойную пенсию, достойную жизнь. Вот так.
Мне это очень понравилось, я полностью согласен. Ну, потому что все равно это персонально история. Мы же знаем, я же тоже знаю это по своим прабабушкам, прадедушкам, историю войны. Я не знаю ее по прабабушкам, прадедушкам, там, моих некоторых знакомых. Я не знаю этих личных историй. Личные истории в семье будут сохраняться. Но возьмите, напишите о них. Напишите в открытом доступе на Фейсбуке. Это тоже будет очень красивым таким делом, которое сохранит. Можно написать в общую книгу, по-моему, какая-то, по-моему, тот же Рвио делал эту книгу воспоминаний. То он может прийти и записать о подвиге своих предков. Это может остаться. И вообще, знаете, о чем я еще подумал? Вот чудовищное количество олигархов сейчас, да, а государство несет культ Сталина. При Сталине вообще слово олигарх было невозможно. Меня как, ну, не такого убежденного сталиниста, а человека, который импонирует Сталину, меня просто убивает, как сегодняшняя власть еще прикрывается Сталином. Я думаю, если бы Сталин был сегодня, первым, кого бы он согнал в кучу и отправил бы куда-нибудь на Колыму, это вот представители сегодняшней власти, которые вот так вот манипулируют, потому что сегодняшняя власть успешна тогда, когда она может манипулировать, вот, и удерживаться на гребне вот этих манипуляций, что показывают эти талантливые ребята. Свои провалы закрывают манипуляциями, а мы сталинисты, понимая, что наш народ в своей массе сталинист, он будет думать, ага, значит, государство на нашей стороне, и также будет продолжать под соусом Сталина грабить народ. То это совсем неприлично уже.
Государство на официальном уровне осуждало деятельность Иосифа Виссарионовича
Сталина. Но при этом же президенте мы осуждали, при этом же президенте теперь мы запрещаем осуждать. Ну как вот, ну как?
Никого не запрещают осуждать. Слушайте, ну...
Нет, было в начале...
Какое-то запрещение осуждения?
Нет, было, я имею в виду 2000-е, первые два срока.
Ну, слушайте, и сейчас вот в Москве...
Сейчас нет.
Да? В Москве открылась вот эта стена скорби официальная с участием президента. Извините, где главы жертв репрессий. Памятники Сталину, которые открываются все на частной земле или в лучшем случае на земле какого-то местного обкома КПРФ. Понимаете, это не поддержка государством Сталина.
Я имею в виду в СМИ. Ну, все ведущие сейчас переобулись, там, Соловьев. Посмотрите воспоминания одного Соловьева Владимира. Он говорит, Сталин кровавый дед. А сейчас поляков каких-то он ругает у себя в студии, которые смеют про Сталина что-то не то сказать. Значит, это ведь государственное распоряжение. Я не верю Соловьеву, я не верю ведущим Первого канала, я не верю сегодняшним журналистам, я не верю сегодняшней вот этой экспертной среде, которая мне очень нравится. Ведь все сейчас остается в интернете. Они думают, что люди вообще идиоты, что ли? Вы за кого нас держите? Вы еще 5 лет назад говорили одно, сейчас другое, но не вяжется. Я за 5 лет свои взгляды не поменял. Пройдет еще 5, тоже не поменяю. Наверное, уже все. Но не может быть такого. Я не понимаю.
Могу напомнить честно вам цитату Уинстона Черчилля относительно того, что вы не поменяете свои взгляды. Но я не буду, поэтому, Аслан, вы не зарекаетесь. Семен, есть что добавить?
Да, конечно. Конечно. Что касается посыла, который был у слушателя, относительно того, что его дед, вы знаете, я думаю, что дед его, когда воевал, все-таки не думал о таком отдаленном будущем. Там была крайне жестокая война, и, честно говоря, люди воевали все-таки для того, чтобы подбить, пожалуй, самое жестокое нашествие, которое было. Ну, может, с чем-то тарамонголов, мы просто не очень хорошо об этом нашествии знаем. Вот. Но это было, пожалуй, самое жестокое нашествие, которое было с массами убийства мирного населения, с уничтожением военнопленных и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что о каких-то особо высоких материях, и тем более о будущем на 3 поколения вперед, тогда просто не думали.
7373948, вот выслушаем Анну. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы-то я фигурку эту видели, вот игрушку?
Видела.
Так, вот вы ветеран, пожалуйста, вам слово.
Мне понравилось.
Так.
Ну а что, нормальная игрушка. У нас он когда соседка маленькая была, она занималась в кружке, где куклу шили. Так она нам на каждое 9 мая мне, мужу, соседу нашему Рушану шила. Таких же кукол. Очень милый дядечка. Судя по всему, его демобилизовали среди первых. Судя по возрасту и по усам. Ну, усы на таракане похожи, но ничего страшного.
Смотрите, Анна, здесь тонкость есть. Вам дарили эти игрушки. А здесь на вот этом дядечке усатом, с тараканьими усами, пытаются заработать как будто бы. И стоимость его там указана и так далее.
Ну, Владимир Викторович, мне дядечка понравился. Вот когда кругом в магазинах развешивают георгиевскую ленточку на всем, на чем не попало, вот до магазинов «Интим», вот это мне не нравится. Я не понимаю, зачем государство обязывает это делать. Но я, собственно, не собиралась звонить, пока лично зашла о поляках. Это же моя больная тема.
Это я помню.
Давайте расскажем всю правду о войне. Давайте. Только не в рамках мемориала, где носится с людьми, с воспоминаниями людей из ВНОС, которые и не были ни разу на передовой, и не видели ни разу немцев на передовой. Давайте расскажем о поляках, о латышах, о венграх. Давайте спросим жителей Воронежской и Сталинградской областей, а? Давайте расскажем правду о хорватах. Поговорим с теми, кто живет в Тамбове, а? Давайте поговорим с калужанами, которые пережили войну, что у них было в Калуге. Вам-то я что рассказываю? Вы же были в поисковых отрядах, Володя.
Да я сам из Калуги, Анна, поэтому тем более.
Я поэтому говорю, что я вам рассказываю.
Все, я понял, спасибо. Аслан, есть что добавить? Вот есть. Анне, как ветерану, нравится, пожалуйста.
Если нравится, я вообще снимаю все свои возражения, если ветеранам нравится, это во-первых.
На этом наша программа завершена.
Нет. Второе, я бы хотел что все-таки сказать. О поляках, о хорватах, уж тем более о прибалтах. Ну как наше телевидение их ненавидит, я уже даже не знаю, что еще можно о них говорить. Ну постоянно. Пригласят какого-нибудь недобитого прибалта, как, и это не мое мнение, так говорят, и начинают там 2 часа программы все над ним издеваться, шабаш такой, над каким-нибудь поляком, со стулом его готовы выносить. Ну, слушайте, ну, по-моему, этого хватает слишком уже, чересчур. Лучше бы мы показывали документальное, хорошее кино, это было бы другое дело. Давайте снимем, Владимир, хорошее кино.
Сейчас займемся вот после программы. Это Аслан Рубаев, Семен Чарный.
Вот, ну, что ж, ветеранам нравится, замечательно. А что касаемо перечня народов, которые там придет, ну, собственно, это, надо сказать, секрет Плешинеля, то, что вместе с Гитлером и с немцами сюда явилась целая компания его сателлитов. В общем-то, сейчас в Восточной Европе и, надо сказать, в некоторых бывших постсоветских странах происходит такой замечательный процесс, теория замещения называется, когда, значит, некоторые историки, не только историки, говорят, что, ну, вот все гадости, которые были в войне, это все немцы делали, это немцы. А мы, вот мы были чистые белые, с большевиками боролись. Вот, есть такая теория, да.
Мы чистые белые, точка. Я прошу прощения, 30 секунд остается у нас до конца программы, быстрое экспресс-голосование. Вот поставлю вопрос следующим образом. Пересаливают или нет? Вот что касается памяти о Великой Отечественной войне. Да, пересаливают, 134, 21, 35. Нет, не пересаливают, пусть помнят наши потомки, это 134, 21, 36. Пересаливают, 134, 21, 35. Нет, пусть и дальше рассказывают много, парады, даешь, да, ура, это 134, 21, 36. Голосование началось, очень быстро голосуем, префиксы в том, в другом случае 8, 4, 9, 5. Ну и быстро пройдусь по комментариям наших слушателей. Правду можно и про русских рассказать, как русские осуществляли выселение эстонцев, литовцев, крымских татар и прочее. Дмитрий пишет, ну не наводят, и правильно, так сказать, им по делам и по заслугам. Не до конца понял. Всем гостям, сам факт, что на День Победы у нас создается георгиевская лента, уже что-то да и говорит. Во время Великой Отечественной в Красной Армии была гвардейская лента, напоминает Виталий. Все, время наше истекло. Простите, быстро подвожу итоги. 64% говорят, что пересаливает. 36% наших слушателей говорят, что нет, нормально, все устраивает. С нами был Аслан Рубаев, Семен Чарный. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.